Книжное обозрение на волнах радио «Град Петров». Здравствуйте, дорогие друзья, в студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Это вторая часть беседы с генеральным директором издательского центра «Остров» Леонидом Ильясовичем Амирхановым. Леонид Ильясович, здравствуйте.
Добрый день.
Мы в прошлой программе, можно сказать, знакомились с вашим издательством, вы рассказали, какие книги у вас издаются. Это книги по краеведению, по истории Карельского перешейка, вы рассказали, у вас есть книги по истории Кронштадта.
Кронштадт.
Да, где вы большой специалист. Вот давайте мы с вами еще как-нибудь договоримся, чтобы вы нам про Кронштадт просто рассказали что-нибудь интересное. Но это в другой раз. А сейчас мы продолжим говорить о вашей серии книг о блокаде. Сейчас уже вышла книга шестая. Серия называется «Блокада глазами очевидцев». Издательство собирает дневники, воспоминания, письма, и вы их публикуете. В прошлой программе начали разговор. Ну, наверное, он такой вот нескончаемый, как, я надеюсь, и ваша серия.
Спасибо.
Вот расскажите, пожалуйста, вот люди к вам приходят, приносят воспоминания. Вот есть у вас какие-то вот впечатления, почему они это делают? Это родственники вообще, кто это?
Да, по большей части это родственники, которые хранили в семье эти дневники. Кстати, здесь нужно небольшое отступление сделать обязательно, потому что само хранение этого дневника – это тоже подвиг. Потому что пример из жизни. Родная тетушка моей жены, которая провела здесь всю блокаду, здесь умерла ее дочь маленькая от голода. Она после войны, муж пропал без вести в годы войны. Она после войны работала, простая очень женщина, в автобусном парке кондуктором. И она как-то нам на каком-то семейном сборе, она мне вдруг сказала, зная, что я вот издаю книжки всякие, тогда еще мы не делали еще, было еще где-то в конце первого десятилетия, значит, 21 века. Она мне сказала, ты знаешь, я в блокаду дневник вела. Я так чуть не подпрыгнул, Зекс, она где он? Оказывается, она этот дневник показала парторгу парка автобусного. А парторг ей сказал, прочитал и сказал, Зоя, если хочешь, чтобы нас расстреляли, храни дальше. Я, конечно, никому не скажу, но лучше сожги. Она сожгла. Мне, конечно, было безумно обидно, но, тем не менее, вот это вот показатель, понимаете, отношения, так сказать, власти, я не боюсь этого слова, так сказать, к блокаде, потому что там были жуткие совершенно дела, почему город остался вообще в таком состоянии. Вот, ведь об этом у нас нигде не написано. Вот, понимаете, а есть совершенно жуткие факты, потому что, например, в первые годы войны вот та часть Ленинградской области, это северо-восток, Токсово, вот эти вот места все. Там жили германландские финны, которые снабжали Ленинград продовольствием, овощами в основном. Так вот, в первые месяцы войны их выселили всех. И все было брошено на полях. Почему? А это не русские, это германландские финны, это потенциальные шпионы. Значит, их надо всех убрать. И город лишился существенной части продовольствия. И, кстати, еще один очень важный момент, я скажу, чтобы это так перескакивая, потому что очень важный момент. С одной стороны, это было запрещение, да, говорить о блокаде. А с другой стороны, я знаю совершенно жуткий случай, когда на этом пытались озолотиться некоторые люди. То есть, это уже после войны. Один из дайверов, те, кто ныряет, там достает что-то. Понимаете, дайвер, имеющий свою организацию. Значит, они что-то доставали со дна моря на Финском заливе, на Ладоге. Он меня пытался уговорить, значит, участвовать в мероприятии, значит, по подъему автомобилей с дороги жизни. Зачем? А очень просто. Что везли? Это его слова. Естественно, я отреагировал соответствующим образом, так сказать, вот, но по физиономии не попал. Вот, значит, а что везли ленинградцы? Что он сказал? Как что? Драгоценности, золото. У мамы, моей мамы никогда золота не было. Знаете, никаких, жили, ну, студентки, откуда у них, так сказать. Ну, вот такое было отношение. Знаете, жуткое совершенно. Вот человек на полном серьезе собирался заниматься подъемом автомобилей, вот этих вот жутких полуторок, значит, с тем, чтобы найти там какое-то, значит, золото. Вот это тоже жутко совершенно. Это тоже как перекликается с тем, что было в блокаду, потому что одни жили, так сказать, припеваючи. И у Федора Абрамова, нашего известного писателя, были опубликованы записки о блокаде, его записные книжки, где было написано, что один из чиновников тогдашних, кто в Смольном работал, ему, значит, сказал, что по пьяному делу, сказал, что трезво, наверное, не приговорился бы, что зимой он бегал вокруг Смольного, чтобы, значит, лишний вес сбросить. Это как? Поэтому вот то, что это было закрыто все, что, то, что нельзя было об этом говорить, нельзя было ничего показывать, фотографии. Но как всякий нормальный человек, а я считаю себя более-менее нормальным, я хочу, чтобы это узнали. Я не хочу вот этой вот несправедливости. Я очень люблю свой город. Эти людей, которые эти пережили, ужасы все эти. И эпизодов там много очень страшных. И больше всего меня поражает во всем этом то, что как это все написано. Спокойно. Еще раз говорю, без каких-то, знаете, криков, возмущений, эпитетов и прочих. Хотя у нас было одни воспоминания с ненормативной лексикой. Это вот воспоминания зенитчика, которое нам Сергей Николаевич Полторак дал. Вот. И мы долго спорили с Сергеем Евгеньевичем, значит, как вообще с этим быть. Да. Я категорически против был. Значит, что я вообще считаю, что это мусором жутким. Русский язык достаточно богат, чтобы можно было без этого обойтись. Но я согласен с Виктором Викторовичем Конецким, который писал, что мат – это язык экстрима. И у меня были в моей работе примеры, когда это подтверждало. Это отдельная тема совершенно. Вот все эти вещи написаны очень спокойно. Понимаете, девочка, один из эпизодов дневников, девочка приходит на Финляндский вокзал, они жили недалеко от Финляндского вокзала, приходит с чайником кипятка в надежде, что она этот кипяток кому-то нальет в кружку, и с ней кто-то поделится хлебом. Или чем-то еще. И вот она стоит в здании этого Финляндского вокзала и видит, стоят мужчина и женщина, хорошо одетые. И стоит мальчик, ее возраста примерно, который ест огромный бутерброд. А она дистрофик уже. Пишет, что я стояла и смотрела, пока он съест. Можете себе представить, что творилось вообще вот с этим человеком? И тем не менее, значит, те какие-то вот нравственные какие-то зерна, вот эти, которые были заложены воспитанием, они превалировали. Они не позволили ей опуститься. Хотя был тоже еще один жуткий совершенно эпизод, когда одна девочка, это она уже вспоминает взрослая, что она, значит, знала, где спрятаны сухарики, там корочки какие-то. И она ночью вставала, значит, вытаскивала корочку оттуда одну и съедала ее. И ее мать видела это все. Ничего не говорила ей. А девочка потом вспоминала, она потом кляла себя, и она считала, что я совершила страшный грех. А потом ходила в церковь, замаливала это. Понимаете, вот здесь очень важный какой-то такой психологический, нравственный такой порог «г», когда человек, находясь в жутком совершенно положении, страшном, голодном, он ведет себя как человек. Потому что были случаи, когда люди сходили с ума, и не один такой случай был, когда в очереди за хлебом человек получал хлеб, и тут кто-то врывался и отнимал его. Вот у нас в седьмой будет воспоминание одного человека, который видит эту сцену, когда, значит, женщина получила эту пайку, подскочил мужчина, вырвал у него из рук и начал есть. Тут же. Тут же, значит, набросились, кто был рядом, значит, попытаясь отнять. И там такая фраза. Он все равно все это съел под ударами. Ведь ей же никто не... Государство это не вернуло ей эту пайку. Страшно читать. И я понимаю некоторых блокадников, которые не хотят это вспоминать. Вот. Но это надо. И что меня, так сказать, еще подвигает на всю эту работу, то, что эти книги нужны молодым. Вот у нас была книжная ярмарка новогодняя. И вот будет в мае еще книжный салон будет. Люди приходят молодые, покупают эти книги. И это, в общем, как-то так греет, понимаете.
У вас будет стенд на нашем книжном салоне в мае?
Обязательно.
То есть издательство «Остров» можно,
конечно,
искать?
Конечно, да. Причем я даже знаю номер стенда.
Правда, скажите?
141-й стенд.
Ну вот в мае у нас книжный салон. Идите на книжный салон, ищите издательство «Остров». Это удобный такой путь прямо у издательства купить, вообще, конечно, без всяких магазинов, конечно, и посредников, конечно, и тут же пообщаться на стенде,
да,
расспросить про эти книги. Угу. Так что, если вам интересна эта тема воспоминания о блокаде, блокада глазами очевидцев, то вот уже 6 книг в издательстве «Остров» вышли и будут выходить дальше. Все-таки вот общение, то есть две такие темы есть, да, впечатления от самих этих дневников, писем, угу, и мемуаров, и общение с теми, кто к вам приходит с этими мемуарами. Вот есть у вас какие-то особенные впечатления от общения с теми, кто приносит? Что-то говорят люди, на что-то надеются после публикации? Или почему?
Самое главное – это то, что люди получают какое-то, так сказать, удовлетворение от того, что это нужно. Понимаете, вот не просто там кто-то написал, и это хранится там, пылится где-то в сундуке, понимаете? А это действительно нужно, это нужно другим людям. И вот это того человека, который принес нам свои дневники, увидел его опубликованным, Его это греет. И меня тоже греет.
Угу. Знаете, то есть это вот... А много у вас материалов еще на нездравствующих авторов?
Знаете, все меньше и меньше. Но есть еще, да. Очень много дневников, которые хранятся просто в семьях. И, кстати, еще у нас такой есть один ручеек, такой худенький ручеек. Но у нас, например, в пятой книге были крошечные совершенно воспоминания человека. Их мой приятель, тетрадочку эту, купил в удельной на толкучке. И зная, что
на блошином рынке.
Да, зная, что мы делаем эту серию, он мне позвонил и сказал, вот хочешь, у меня есть такая штука, я тебе дам, значит, только ты мне верни потом. Я, ну, конечно, мы сканировали это все, брали, потом ему отдали. В прошлом году я купил в старой книге тетрадочку, машинописную копию «Девушки-водители в годы блокады». То есть родня отдала это в старую книгу, причем было два экземпляра. Вот эта женщина, автор этих книг, она работала в военно-морской академии. То есть наша задача сейчас найти этих людей, значит, ну, нужно найти просто в отдел кадров военно-морской академии, значит, когда дело дойдет до публикации, мы туда сходим с Глизером, и, значит, это все, найдем ее. Вот, потому что это машинописная копия, которая, как я понимаю, была в нескольких экземплярах все сделана. Картонная такая обложечка, все это. Вот это тоже. Потом есть еще один материал, который я обязательно должен сделать. Это люди, которые не оставили дневников, но о которых нужно рассказать. В частности, это такой не очень известный в Питере, известный, в общем-то, в основном любителям, специалистам, художник Вячеслав Пакулин. Это человек, который выходил на улицы в мороз и зарисовывал то, что, значит, он видел. Причем, значит, чтобы краски не замерзли, у него была своя какая-то технология обработана. Он долго болел, но он выжил. И, значит, он выжил, потому что я просто очень просто. Я с его сыном в армии служил вместе. Тоже Вячеслав Пакулин, тоже художник. Несчастной судьбы человек, умерший, так сказать, несколько лет после армии. Но Пакулин, который, вот специалисты знают его, у него чудесная совершенно работа, чудесная в кавычках, конечно, потому что это Питер. Я с точки зрения мастерства говорю об этом. Вот о нем тоже надо обязательно рассказать. И таких людей, я думаю, немало. Поэтому даже если, значит, у нас иссякнут дневники, то мы будем рассказывать о тех людях, которые, так сказать, пережили все это, и будем как-то продолжать все это.
Ну, как я сказала в прошлой программе, я абсолютно уверена, что не иссякнут ни дневники, ни другие источники, письма, воспоминания и так далее. Я хочу еще раз обратиться к нашей аудитории. Действительно, вот я две последние книги приобрела, да, я, конечно, не так, чтобы их прочитала, но кое-что там посмотрела, и вообще посмотрела, как это сделано, ну и вообще, кем это сделано. Это все заслуживает огромного уважения, поэтому я абсолютно, как сказать, сознательно и ответственно настоятельно рекомендую нашим слушателям, кому хоть сколько бы то ни было дорогая эта тема, эту серию издательства «Остров. Блокада глазами очевидцев». Мы продолжим, конечно, нашу работу с Леонидом Ильясовичем Амирхановым, уже принесем в студию и эти книги какие-то, и что-то, может быть, вам почитаем, дорогие друзья, из этих книг. Это у нас вторая такая беседа. И, как я сказала в прошлой передаче, не иссякнет этот источник блокадных голосов. Причем подлинных. И я уверена, что он, конечно, безграничен, как безгранична та трагедия, которая здесь произошла. Поэтому материалов здесь очень много, они очень человечные, очень человеческие. Но не могу не сказать, вы знаете, нам ведь пишут, люди пишут. Есть у нас, конечно, наша основная аудитория. Это, конечно, аудитория петербургская. Есть у нас аудитория по всему миру, не только по России. И, конечно, мы очень любим наших благодарных слушателей. Но время у нас такое, как было, в общем, наверное, и 50 лет назад, и 70 лет назад, и 80 лет назад. Да. Есть все-таки люди, которые пишут не только заинтересованно в тех программах, которые звучат в положительном смысле, но и заинтересованно в отрицательном смысле. Что вы все врете про репрессии? Что вы все врете про новомучеников? Да что вы все? Я ходила в церковь, никогда меня никто не репрессировал. Я жила все советское время, никогда мне ничего плохого не было, было только хорошее. Что вы все врете про войну и все врете про то, и про... А почему вы очерняете? Ну вот у меня вопрос тогда, Леонид Ильясович, к вам. Вам приносят воспоминания, которые говорят, что был один душевный подъем, героизм, конечно, там кто-то умер, но тем не менее они умерли сознательно во славу партии Отечества и так далее. И вообще воспоминания, которые как раз опровергают вот те другие, потому что, ну а как же, если есть источник, да? Так если вот есть люди, которые придерживаются такой точки зрения, что все было не так, как, скажем, рассказано в книге Николая Николаевича Никулина «Воспоминания о войне», а, скажем, как вот им кажется в их каких-то группах общения, то должны быть тогда и материалы на эту тему. Вам приносят такие материалы?
Я знаю такие материалы.
Так.
Мне их не приносят, я знаю. Все очень просто. Значит, после войны многим ветеранам, очень многим, кто прошел войну, а тогда еще не были они ветеранами, но их обязывали писать воспоминания. В том числе и мой отец тоже писал воспоминания. Он воевал, и что? Но жесткое было совершенно требование, что писать, что можно, что нельзя. Если же человек писал то, что не укладывалось в, значит, идеологическую, так сказать, вот эту вот сторону, вот этот идеологический вот этот вот пакет, который, эту идеологию, то это все убиралось в гриф «секретно». Засекречено не будет, наверное, до сих пор. Например, у нас есть архив историко-партийных документов, и вы знаете эту историю с переименованием улиц в 1944 году. Это все тоже было секретно. Это рассекречено совсем недавно. Что у нас были, значит, проспект 25 октября снова стал Невским. Идеология не выдерживала. Нужно было все-таки обращаться к человеческим каким-то сторонам человеческой натуры, а не к идеологии. Не рассказывал один родственник, который в Севастополе попал в штрафбат. Морячок. За что он попал в штрафбат, он не рассказывал. Он искупил кровью. Как шли в атаку? Никто не кричал «Ура! За Родину! За Сталина!» Наливали человеку стакан спирта чистого, и он что-то кричал, что он не помнил. Идеологическая обработка была настолько мощной, настолько сильной, что, в общем, многие так они... Потом еще есть такое понятие, простите, может быть, не всем оно понравится, как лобная психика.
Какая?
Лобная психика.
Лобная?
Да, это в психиатрии есть такое понятие, когда человеку ты говоришь, что это белое, а ему до этого сказали, что это черное. И не переубедить.
Я просто не знала, что это так называется.
Да, это вот есть такой термин. Значит, поэтому с этим очень трудно бороться. Да и не надо с этим бороться.
А как быть?
Очень просто рассказывать правду. Все. И люди сами решат. Знаете, это очень правильный подход вообще к исторической литературе, на мой взгляд. Не нужно навязывать своего мнения. Потому что, например, если мы будем сами рассказывать о Кронштадте, мы говорим о кронштадтском мятеже, это вот тоже вот интересный момент, как это все преподнести. Поэтому здесь есть такая точка зрения. И мы делали книгу о мятеже, и я полностью был согласен с автором, Вадимом Яковлевичем Крестьяниным. Он разложил по полочкам документы советские, документы кронштадтские. Ребята, сравните.
Сами сравните.
Да.
Интересно.
Картины. Понимаете? Вот это очень грамотный подход, и для этого нужно все-таки определенное мужество, чтобы свое мнение, знаете, немножко так придержать при себе.
То есть вы такую книгу издали, да, о кронштадтском мятеже? Как она называется?
А так и называется «Кронштадтский мятеж». Документы, что-то еще там.
У вас можно ее сейчас приобрести?
Она у нас закончилась. Она есть в Кронштадте. Мы делали ее с музеем истории города Кронштадта. Она там в Кронштадте есть, музей у них. Это был заказ музея.
Еще раз скажите, кто автор такого?
Владимир Яковлевич Крестьянинов. Это известный историк наш. Он в прошлом капитан второго ранга, минер, боевые ордена есть.
Ну, то есть, Анатолий Ясович, вы думаете, что и о блокаде можно так же сделать? Вот советские документы, а вот...
Можно, конечно, да.
И сравните просто... сами.
Да, можно,
только это
конечно.
Будет... Такое многотомное издание, да?
Можно и так,
миллион
да.
Томов.
Но я думаю, что просто эта трагедия была настолько сильна, настолько это было все страшно. И не только, так сказать, в личностном каком-то моменте для одного человека, но и для всей страны. Это было что-то жуткое совершенно. Поэтому говорить об этом мы будем еще долгие-долгие годы. И оценка будет еще, и будут разные оценки. Вот. И это нормально, и это нужно об этом говорить. Вот. Ну, да, конечно, кто-то, может быть, напишет так, что Жданов был молодец, что он спас город, там спасал город. Понимаете? Может быть, кто-то так считает до сих пор. Ради бога. Я не буду его переубеждать. Мы опубликуем документы и воспоминания. И можно будет понять, как город оказался вот в таком голодном, когда люди просто умирали от истощения. Просто. Это не потому, что там... Раны, бомбежка, снаряды, там, травмы очень, а просто человеку нечего есть. Кошек съели, голубей съели, ремни все съели, столярный клей съели, все. Ничего больше нет. Вот как можно довести город до такого состояния?
А люди размышляли вот на такие вопросы или просто очень, пытались
очень,
выжить
очень,
и описывать?
Очень редко.
Редко?
Да.
А над чем люди размышляли вообще? Что
ну,
в основном?
Знаете, вот там есть у нас были воспоминания, когда человек пишет только о том, что он хочет есть.
Ну, это понятно. Это, да.
Это все. И вот что происходит. Видимо, просто очень многие не могли оценить. Ведь, понимаете, большое видится на расстоянии. А сразу сделать какой-то вывод, почему это все, это очень сложно.
Нет, ну не почему, а просто какие-то мысли. Вот, допустим, Ольги Бергольц же знаменитейший, ее дневник, который тоже то засекречен, то опубликовали с какими купюрами, как, тоже не очень понятная история. Еще раз опубликовали. Но, тем не менее, то, что опубликовано, потрясает, да? Но человек размышлял, и размышлял очень трезво.
Но это Ольга Бергольц. Ага. Понимаете, это все-таки, так сказать, а у нас подчас очень многие пишут люди, не обладающие столь, так сказать, подготовкой и, может быть, каким-то багажом знаний и способностью что-то анализировать. Это не каждому дано. Понимаете, ведь правильно поставленный вопрос – это уже половина ответа. Понимаете, а чтобы правильно поставить вопрос, нужно все-таки как-то соединять какие-то вещи. Угу. Может, подчас совершенно несовместимо. Это не каждый просто человек в состоянии сделать, тем более в состоянии вот жуткого голода и непонимания вообще, что и как, что завтра будет.
Ну вот я просто когда листала там вот последнюю вашу книгу, и там...
Простите, последняя не говорят на флоте. Крайняя или как угодно.
Да, да. Не последняя, а шестая. Она действительно не последняя, потому что вы уже седьмую, восьмую нам пообещали. «Блокада глазами очевидцев», и там девочка пишет. И знаете, такая простая-простая вещь. Но она в меня так запала. Девочка пишет, и вот мы растопили буржуйку. Странно, почему она называется буржуйка? Это печка, которую мы топим посреди комнаты. Ну это же потрясающе.
Да, совершенно верно.
Вот такие вещи, такие детали.
Ой, там, знаете, очень много таких вот, казалось бы, обычных вещей, которые ты начинаешь открывать для себя.
Абсолютно точно. Это... А вот что, может быть, из каких-то фактов вот для вас стало таким, ну, тоже, ну надо же. Вот из тех воспоминаний, которые вы уже опубликовали.
Ну, там, знаете, там очень много. Там чуть ли в каждом есть, потому что, в общем-то, я хоть и читал много литературы о блокаде, но, опять же, это была литература не та. А здесь каждая книга открывает что-то новое. Там перечислять можно очень долго. Это нужно просто какие-то фрагменты зачитать. В каждой книге, в каждом дневнике, в каждом воспоминании. Там не только дневники, там есть воспоминания, есть интервью. Вот в каждом есть что-то такое, что задевает.
Может быть, какие-то факты, которые...
Ну вас... вот с таких совершенно жутких вещей, конечно, это вот меня прежде всего потрясла вот эта история, о которой я говорил с столовой, где выносили на помойку, так сказать. Есть еще, я так представляю себе, вот это меня до сих пор тянет. Я когда иду по набережной лейтенанта Шмидта, я вижу освещенный город. Идешь по нему, красиво, приятно, да. А есть воспоминания, где женщина пишет, что ей на работу приходилось ходить с Васильевского острова туда, к Московским воротам. 2,5 часа на дорогу. Я пытаюсь себе представить, как можно идти по черному, зимой, естественно, по черному, вот этому заснеженному городу, где одни тропочки. 2,5 часа идти туда, потом 2,5 часа обратно. Это мне не представить. И вообще иногда, читая это все, примеряешь так это на себя. Вот, а как я-то в такой ситуации, что бы я делал? Такая история.
Еще раз напомню, что книги издательства «Остров» — это петербургское издательство. Можно приобрести, конечно, и в Доме книги, о чем Леонид Ильясович уже говорил, и в нескольких магазинах. Наверное, их список нужно еще раз повторить для наших слушателей. Ну и, конечно, найти в интернете. Набираете в любом поисковике «Издательство «Остров» или набираете «Издательство «Остров. Блокада глазами очевидцев», кого именно эта серия заинтересовала. Но я думаю, что кого-то заинтересуют и ваши вот такие краеведческие работы, о которых мы поговорим в следующей нашей встрече. Вот я сейчас смотрю на интересный сайт inkeri.ru. Если здесь покупать книгу, здесь можно заказать, да?
Да, и, конечно.
И приобрести тоже книги.
Inkeri.ru.
Inkeri.ru.
Сайт ингерманландских финнов. Как ни странно, но мы связаны очень с человеком, который, значит, делает эти книги. Это издательство Гиоли, это мой друг и компаньон. Это вот репрессированные германландцы, о которых я говорил, вот, что вот их выселили. И это, конечно, страшная судьба этих людей. Вот, а значит, у Михаила Марковича, это вот тоже директор этого издательства, у него родня репрессирована была. Поэтому вот он сейчас занимается этой темой, финнами.
Тоже история блокады.
Да. Но там страшная история с этими финнами. Мы делали книгу, он делал, вернее, книгу «Домой в ссылку». Вот эта история финнов, которых то туда, то сюда там выгоняли, потом отправили в Финляндию. Ужас.
Еще раз, несколько магазинов, кроме Дома книги, где можно...
Подписные издания. На Литейном, это магазинчик издательства Дмитрий Буланин на Петрозаводской, дом 7. Это Сестрорецк, если кому-то интересно. Сестрорецк очень хороший магазин на улице Володарского.
У вас есть книги и про Сестрорецк.
Ну, конечно, да. Сестрорецк одно из любимых мест. Я делал книжку несколько лет назад про Сестрорецкий парк Дубки. Очень чудесное совершенно место, которое может погибнуть, кстати.
Об этом тоже, кстати, интересно с вами будет пообщаться
отдельно. Тема.
Итак, последний, самый последний вопрос во второй передаче, которая посвящена издательству «Остров» и во второй части беседы с Леонидом Ильясовичем Амирхановым, генеральным директором этого издательства. Леонид Ильясович, а если кто-то хочет вам принести какие-то блокадные дневники, воспоминания, письма, а может быть, кто-то скажет, а может быть, и мне написать? А еще, знаете, такой вопрос задают. Мне рассказывала мама, мне рассказывала бабушка, или я слышала от дяди своего. Если я это запишу, наверное, никому не нужно.
Значит, у меня есть пример. Такой одна знакомая в Репино. Она мне сказала, я была девчонкой, когда мне моя мама и бабушка рассказывали о блокаде. Она говорит, тебе это интересно? Я могу вспомнить и написать ее обязательно. Обязательно. Вспомни, запиши все, а мы посмотрим. Надо записывать все, надо. Пожалуйста, я буду только рад. Я не гарантирую, что это будет напечатано, но это надо. В конце концов, у нас есть архивы, где вот это все можно, так сказать, отдать, и это будет храниться вечно. Даже если мы что-то не опубликуем по каким-то независящим от меня причинам.
Есть такие люди, которые когда-то записали своих родителей на, знаете, такие бобинные магнитофоны. Реально ли вам такие материалы приносить о войне?
Почему нет? Это все...
Вы возьмете?
Конечно.
Дорогие слушатели, несите в издательство «Остров». Если вы хотите, чтобы вам вернули, вам Леонид Ильясович вернет после того, как посмотрит.
Конечно.
Вот такое издательство, петербургское издательство, которое собирает голоса блокады. Дай бог вам здоровья.
Спасибо.
Продолжать эту работу. А чтобы издательство продолжало эту работу, мы должны приобретать выходящие издания. Интересуйтесь, пожалуйста. А мы продолжим, ну, не так, чтобы подряд, но продолжим встречи с Леонидом Ильясовичем и разговоры о блокаде, о воспоминаниях блокадных. Еще раз обещаю, обязательно что-нибудь процитируем. И поговорим, может быть, на какие-то темы петербурговедения, краеведения обязательно. Вот еще есть такая книга «Экономика блокады», тоже Леонид Ильясович принес, автор Анастасия Валерьевна Зотова. Эту книгу я тоже обязательно посмотрю, подумаю, может быть, еще кому-то дам посмотреть. Интереснейшая тема «Экономика блокады», тоже книга вышла в издательстве «Остров». Но обо всем этом мы продолжим говорить в следующей встрече. Мой собеседник, это была вторая часть беседы, генеральный директор издательства «Остров» Леонид Ильясович Амирханов. В издательстве «Остров» выходят книги и по краеведению, и выходит серия книг, и будет продолжать выходить «Блокада глазами очевидцев». Сейчас уже книга шестая вышла, можно купить какие-то предыдущие. Один из соавторов-составителей Сергей Евгеньевич Глезеров. Ну вот такой проект издательства «Остров», я думаю, всем нужно поддержать. Я думаю, что мы много узнаем, если не для себя, то, во всяком случае, знаете, есть сейчас такой, ну как сказать, такой контингент покупателей книг, как родители школьников. Вы знаете, в школе дают задание. Сделай-ка нам какой-нибудь доклад, а такой, чтобы учительница не знала того, что ты рассказываешь. Так вот, дорогие друзья, если вы возьмете эти книги, эти сборники воспоминаний, это не просто пересказ, как в учебнике. Столько-то тысяч там снарядов было отправлено туда-то, столько-то тысяч человек было отправлено сюда-то. Что это даст душе ребенка? Скажу прямо, ничего это не даст душе ребенка. А живые голоса людей, а часто сверстников этих школьников, вот это даст. Поэтому вот эти книги, пожалуйста, обратите на них внимание. «Блокада глазами очевидцев», серия книг издательства «Остров», мой собеседник, генеральный директор этого издательства Леонид Ильясович Амирханов, передача вела Марина Лобанова. Разговор на эти темы мы продолжим и в других наших передачах. До свидания.